Кто из вас хочет быть зрелым человеком? Поднимите руку. Кто хочет быть зрелым? Да. Просто я тоже хочу. Где-то глубоко в сердце. А если быть честным, все как есть меня устраивает. И если бы только вокруг меня все другие изменились, было бы лучше. Так что я вам почти поверил. Честно говоря, мы говорим, что мы хотим, но в реальности готовим платить цену за зрелость. Вот мы хотим очень быть зрелыми. Что это означает? Мы учимся духовным истинам в церкви, но не сильно спешим их утверждать в своей жизни. Мы слушаем проповеди хорошие, мы читаем Библию. Но одно дело, когда мы говорим о любви, о зрелости, о характере, о прощении. А другое дело, когда нужно из спины вынимать стрелу. И не раз в год, а очень часто. Зрелость, так же, как и смирение, имеет свою цену. Я вам скажу честно, откровенно, я удивляюсь. Я замечаю, что мне бы, честно говоря, меняться не хотелось. Не, я знаю, что это правильно, нужно, Библия учит так. Но я бы не хотел меняться. Я так подозреваю, что большинство из вас сидящих тоже не сильно меняться и хочет глубоко внутри. Не тут-то было, друзья. Бога наше спасение и освящение беспокоит гораздо больше, чем нас. И Он не позволяет нам спокойно заснуть. У меня тоже непростая задача. У вас уже было 3 семинара и был обед. Вам тоже непросто сидеть. Я буду стараться, чтобы вы не заснули. Хорошо? В церкви есть великое историческое заблуждение. Это унижение института семьи. Если вы помните, начиная со 2 века, больше и уже дальше, после 4-го, монашество, многие такие модели, то, что в христианстве было создано, некая идея святости, что святость достигается на столбах, в пещерах, в монастырях. Ну а брак – удел мирян. И, друзья, это обман. Потому что именно семья – Богом предназначенное место, как наковальня святости. И зрелости, и святости лучше всего мы научаемся именно в семье. И только в семье. Святость не является уделом только аскетов и монахов. Далеко нет. На самом деле, настоящая святость практическая, закованная, выбитая, она проходит вот здесь, на территории брака. Давайте посмотрим цитату. Именно в семье теоретическое христианство становится практической жизнью. Не в семинариях или колледжах, не на церковной скамье или в классе, но именно в семье мы становимся настоящими христианами, если следуем воле Бога и послушны Его Слову. Семья – это лучшая школа нашего освящения, подобления Богу. Мы должны ясно понимать ее предназначение и, не питая иллюзий о тихой гавани, от сердца посвятить себя исполнению своей роли в семье, а ради достижения Божьей цели в моем сердце. Беда в том, что многие из нас вступили в этот вуз, не имея правильных и реальных ожиданий. И вот поэтому, друзья, мы испытываем колоссальную боль и отчаяние. Мы просто обязаны не только понять Божье предназначение для семьи, но принять свою роль в нем и угодно Богу реагировать на все посылаемые штормы или шторма. Итак, в чем же заключается, чем же является этот благословенный дар семья? Наша тема сейчас называется «Семья – школа зрелости». Притча 27.17. Железо острится о железо. И один человек острит взгляд другого. Другой перевод того же текста. А железо точат люди железные ножи, так же и учатся друг у друга, становясь острыми. Мы рассмотрим 9 изменений, которые производит Бог в нас, используя брачный завет, для того, чтобы нам иметь верное ожидание и понимание своей в браке задачи. Давайте посмотрим. Первое, о чем мы вместе прочитаем. Семья – это школа любви. Не так. Семья – это лучшая школа любви. Ефесян 5.25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Там дальше будет цитата Кэтрин Энн Портер. Послушайте. Любви надо учиться. Учиться и снова учиться. И конца там обучению нет. Чтобы ненавидеть, Не требуется никаких инструкций. Ненависть только и ждет подходящего момента. Но любви нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Давайте посмотрим на понятие любви. Что нужно понять нам? Во-первых, Бог перепрошивает нас в браке. Посмотрите. Людская любовь, человеческая любовь, она разбивается о скалу греха. Любовь человеческая имеет свой предел. Интересно, когда молодые пары вступают в брак, я вот стою, как пастор, венчаю их, они напротив стоят, я ему на столе не говорю, люби свою жену. Он мне смотрит, как будто бы с дуба упал. Говорит, ты нормальный? Ну, как же не любить? Красивая вся, белая. Я прям в восторге от нее. Только мешаешь мне своим длинным разговором. Но проходит время, друзья, обычно максимум через год. И ты говоришь, люби жену, махает. Угу. Он понимает, что означает любить жену. Друзья, любовь человеческая, она имеет свой предел. И в браке это очень заметно. Когда она встречает мерзкую греховность партнера, из нее выветривается весь дух, способность и сила. Людская любовь, человеческая любовь, она, упираясь в греховность партнера, в конце концов просто... Человеческая любовь зависима от отношений и действий партнера, и без взаимности она угасает. Ей всегда нужно что-то, за что можно любить. И потому, когда человек говорит, я больше не люблю, здорово, слава Богу, все твое земное закончилось. Все эти помидоры человеческие повяли. Ты готов к тому, чтобы научиться любить по-настоящему. Не как человек, его силой. Она временно и эгоистична, как и все земное. Ее сменяет привычка жить вместе, но это не жизнь. Совместное существование – это не семья. Божья любовь, она не устает разбивать скалу греховности. Она от нашей сильно отличается. Настоящая, друзья, Божья любовь, она дается нам Богом на фоне нашего полного человеческого бессилия. Она сверхъестественна и благодатна, бесконечна и независима от дел. Бог желает, чтобы Его любовь в нас действовала, как написано в Коринфян. Помните, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Это не человеческая любовь. Это любовь Иисуса Христа ко мне и Его любовь во мне для другого человека. Это плод Его жизни в моем сердце. Так только Он может любить. Когда я уступаю Ему в сердце дорогу, Господи, Ты делай то, что делать не могу. Именно такая любовь должна переполнять мое сердце и разбивать греховность моего партнера. Она исходит из моего живого с Богом единства. Вот такой любви нас Бог призывает, братья. Что еще важно, друзья, семья это место явления Божьей любви, не нашей. 1 Иоанна 4:20. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Только в нем и его силой мы способны любить. Именно в семье, встречая реальность жалящего нас греха, и переживая боль от предательства со стороны партнера, мы научаемся Божьей любви. Бог учит нас передавать партнеру то, что мы от него получаем ежедневно сами от Бога. Безусловное принятие, прощение, совершенную любовь. Соединенные со Христом, мы имеем Его силу, Его способность любить и быть выше нанесенных ран. Это не просто выстоять. Это дарить любовь. Это гораздо больше, чем просто удар по бороде выдержать. Это способность отдать, даже когда тебя бьют. Кто-то сказал, в браке очень часто нужно применять принцип «любите врагов ваших». Здесь в семье, друзья, любя жену, мы являем любовь к Богу, когда мы проявляем стабильно, неизменно то, на что, казалось бы, мы уже не имеем сил. Гарри Томас утверждает, что именно в браке создаются условия, в которых наша любовь подвергается самому серьезному испытанию. И я очень с ним согласен. В браке создаются условия, в которых наша любовь подвергается самому серьезному испытанию. Избирая проявлять любовь к партнеру, мы тем самым являем любовь к Богу. И если я не люблю свою жену, в этом всегда виноват я, а не она. Я повторю, если я не люблю свою жену, друзья, в этом всегда виноват я. Я себя спрашиваю время от времени, периодически, ты любишь свою жену? Особенно, когда замечаю, что у меня такое какое-то в сердце возникает или, или презрение, или какое-то такое высокомерие, я себя спрашиваю, стоп. Или недовольство ей. Ты любишь свою жену? Каждый раз вызываю в моей жене радость из-за переживания моей любви, я радую сердце Бога. Когда мы, мужчины, делаем шаги, и жена радуется за то, что мы ее любим, Богу от этого приятно. Мы не можем любить Бога, игнорируя его дочь. Так может только думать человек, у которого прямая связь с космосом, а не с Богом. Я Бога люблю, а жена не важна. Нет, друзья. Если ты любишь Бога, ты обязательно будешь любить его дочь по-настоящему. Во-вторых, друзья, семья – это школа почтения. Посмотрите, Ефесян 5:21. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены повинуются своим мужьям, как Господу». Слово «повиновение», оно касается, оно обоюдно. И жена мужу, и муж жене. Почтение не заслуживается. Посмотрите, ваш партнер не должен заслуживать ваше почтение, сестры, жены. Особенно вам. Гарри Томас очень красиво это выразил. Мы должны почитать людей. Даже когда нам слишком хорошо известны их недостатки. Ну, в браке это естественно. Бог призывает нас приложить усилия к тому, чтобы понять, каким образом мы можем почитать того человека, которого хорошо изучили и к которому привыкли. Это очень ценно, когда мы почитаем тех, кого мы хорошо знаем. У нас есть женщина в церкви одна, я скажу вам откровенно, я восхищаюсь ее верой. У нее много детей, и муж ее, он был в церкви, а потом отошел от Бога, и он жизнью безбожно жил. Они жили вообще не в нашем городе, она вернулась к нам несколько лет назад из-за войны, событий в Донбассе. Честно говоря, его трудно уважать. Зная его высказывания, как он к ней относится, как, в принципе, сколько он боли принес, у меня часто возникают непастырские желания по отношению к нему. Однажды, когда мы решали вопрос членства, мы позвали на церковный совет, и мы стали я знал ситуацию не от нее, а от других людей, ну, а даже от родных и близких. Я стал расспрашивать ее о ее отношении ну, в семье, о муже. Меня и всех братьев в совете поразило, с каким уважением, не наигранным, настоящим, она о нем говорила. Дети видят контраст между мамой верующей, богобоязненной христианкой и папой, который, скажем, такой циник, скептик, насмешник, все высмеивает, особенно христианство, веру мамы своей. И интересно, что дети, живя в этой семье, они стали на сторону мамы. И она перед ними всегда подчеркивала авторитет. Как по мне, мне мужчине его тяжело уважать. Даже со стороны, я с ним не живу. Все его фразы, отношения к ребенку, все остальное, к детям, ну, его поведение, скажем такое, оно явно уже недостойно. Но ее отношение нас, как мужчин, восхищает. Франциск Сальский сказал, имейте презрение к презрению. Встречая низкие качества другого человека и знакомясь ближе друг с другом в браке, греховные дела в нас вызывают неприязнь и отвращение. Это естественно, потому что в браке мы начинаем видеть другую сторону Луны. Это не просто плохие привычки, там чавка там, или, скажем, там зубы не чистит. Не в этом дело. Есть, друзья, вещи некоторые в характере, которые нас раздражают сильно, согласитесь. Каждое возникающее презрение к партнеру в сердце – это вызов проявить почтение к нему. Мы должны презирать свое почтение к мужу или к жене. Мы должны не позволять себе на партнера смотреть презрительно. Почтение, друзья, это мой выбор, посмотрите. Это мой выбор. Мне очень фраза понравилась, не знаю, кто автор. Бог повелевает нам почитать и уважать партнера. Выказывать почтение – это обязанность, а не любезность. Это свидетельство зрелости, рожденной пониманием Божьей благодати. Послушайте еще раз. Выказывать почтение – это обязанность, а не любезность. Это свидетельство зрелости, рожденной пониманием Божьей благодати. По большому счету, друзья, честно говоря, никого из нас уважать невозможно. Никого из нас. Каждый раз, когда я замечал в своем сердце ту неприязнь, я был слеп к себе. Если мы честны, друзья, на себя смотря, в чем и сложность брака? После грехопадения мы все понимаем, что мы ущербны. Потеряв Бога, мы пытаемся найти значимость в людях. Мы себя чувствуем как-то так, ну, неуверенно. Мы не знаем, извините, что я здесь. Но мы живем с этим принципом, друзья. На самом деле, как раз почтение помогает нам спокойно жить. У меня есть друг один, пастор церкви. Если бы вы знали, сколько он мне глупостей вытерпел. Когда я был молодым пастором, когда я, скажем, там делал шаги, которые были, ну, явно незрелые. Меня поражало, как все это время он ко мне две вещи проявлял. Первое – уважение, и второе – любовь и принятие. Мы об этом будем завтра, скорее всего, утром больше говорить, о безумии благодати в браке. Но, друзья, семья, отношения растут только лишь на благодатной почве. Все перемены сильные происходят на почве благодати. Наше почтение помогает партнеру стать лучшим. Меня удивляли, вдохновляли эти люди, которые проявляли ко мне то, чего не достоин. Мы помогаем людям стать лучше, когда мы их не топим в болоте критики, но выражаем к ним почтение и искренне ценим в них образ Божий. В-третьих, посмотрите, друзья, семья – это школа зависимости. Любви, почтения и зависимости. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Чем ценна семья? Именно в семье познается нищета духа. В семье познается нищета духа. Мы бессильны без Христа в семейной жизни. Друзья, нигде нельзя лучше, как в семье, ощутить и на себе испытать свою неспособность что-либо изменить. В себе, в партнере или в происходящем. Отчаяние в семейных отношениях – это школа обретения от Бога нищеты духом, нужной перед Богом. Здесь рушится наша мнимая божественность, которая внушала нам, что мы можем изменить свою жену, мужа или детей. Мы бессильны. На одной конференции, помню, один из спикеров вышел и говорит: «Друзья, в зале было 1000 человек. Кто из вас свою жену изменил? Встаньте, пожалуйста. И руку поднимите. Я вам дам 10 тысяч долларов». Представляете? Никто не встал. Это невозможно. И в семье это понимаем лучше всего и сильнее всего. История Израиля – это история победы от вопля. У меня были моменты в моих отношениях с женой, когда я вам честно признаюсь, будучи пастором церкви, помогая другим семейным парам, мы приходили в тупик. Мы пытаемся о чем-то поговорить, я помогу, я вижу, не получается. Знаете, что я делал? Я брал ее за руки, говорю: «Милая, давай так, мы не можем с тобой прийти к общему знаменателю». И я просто понимаю, что я не знаю, как ситуацию решить. У меня не хватает мудрости, знания, но я верю в Бога Всемогущего. В того, который в любых тупиках имеет выход. И я по-детски, беря ее за руки, молился: «Боже мой, я понятия не имею, что делать. Мое образование, мой опыт не помогает мне в этой ситуации. Но ты Бог, открывающий море. Я прошу тебя, пожалуйста, выручи нас, дай твои милости». Он всегда милость давал. Потому что Богу нравится, когда в точке отчаяния мы к Нему взываем. И, друзья, в этих, помните, вся история Израиля – это история победы от вопля. Перед Черным морем, когда они приходили, другими местами, Бог всегда оставил ту точку, чтобы они могли вопить. И Бог являет свою силу. Кроме того, друзья, молитва, она помогает нам пребыть во Христе. Проблемы в семейной жизни побуждают нас горячо Бога искать, Его помощи. Молитва помогает нам пребыть во Христе и в Нем измениться. Мы не меняем партнера посредством молитвы, но мы заботимся о своем сердце и учимся довольствоваться 100% Христом, а не переменой своего партнера. Молитва помогает нам на Боге сфокусироваться и в Нем успокоиться. Чем сильнее качели в семье, друзья, тем громче голос Божий к нам: «Иди сюда. Иди сюда. Я твое утешение. Я твоя поддержка». Помните книга Иова 27:10? Отличие лицемера от верующего. Верующий всегда к Богу бежит. Он им укрепляется. Он в нем ищет утешение. Не в бутылке, не в водке, не в играх, не где-то. Он в нем находит утешение свое. Брак меняет молитвенную жизнь. Посмотрите, Бог повелевает заботиться о близости ради молитвы. Ему угодно, чтобы вместе молились. Помните, об этом ясно сказано, 1 Петра 3:7. Петр убеждает мужчин понимать жен ради совместной молитвы. Если нет близости, не может быть и совместной молитвы. А мужу и жене просто крайне необходимо быть в молитве едиными и вместе молиться. Семья – это место формирования зависимости от Бога. Вы не можете измениться без Его благодати и силы. Вы не можете помочь вашим детям, вашему партнеру без Божьего вмешательства. Вам необходим совместный опыт признания вашего бессилия перед Богом в молитве, чтобы это видели ваши дети, учась у вас зависимости. Мы поколение, друзья, которое можно смело назвать анальгиновое поколение. У нас чуть приболело, мы анальгин, бас туда, правда? И мы еще поколение деловаров. Когда нас как-то мы в тупик попадаем, мы собираем советы, решаем дела, пытаемся как-то все это дело разрулить. На самом деле нам не хватает элементарного смирения. И просто признать: Господи, мы не знаем, что делать. Мы боимся быть бессильными, а это секрет счастливой жизни. Это возможность успокоиться перед Богом: Господи, я не знаю, что делать. В этом вопросе. Наша детвора, мы вместе там молились, когда этот кризис наступал, скажем, такой там, материальный, любой другой, они видели нашу от Бога зависимость. И, друзья, вместе с нами они проходили через Черное море. Когда Бог воды поднимал, они говорили: вау! У них сегодня целые свои истории, когда они встречали все наши события жизненные, как мы жили, сколько трудностей разных проходило. Они местами молились в отчаянии, вопили и видели, как Бог отвечает. Их вера не просто, друзья, кафедральная, из кафедры вскормленная. Их вера – это вера те, которые вместе с нами проходили через трудности. Потому семья – это место, где мы учимся зависимости. Мы не все знаем. Мой профессор говорил так. Мне нравится его фраза. Я много чего не знаю. Когда его спрашивают, я не знаю. И много чего не знаю. Но я знаю того, кто все знает, и мне этого достаточно. В-четвертых, семья – это лучшая школа честности. Я учусь быть честным к себе. Друзья, близкие отношения с грешником, они многое вскрывают. Ваша жена или муж могут нападать, задавая для вас неудобный вопрос. Они же атакуют вашу уже сформировавшуюся доброту и праведность. Когда слова, отношения или действия партнера касаются нас, мы сразу начинаем защищаться. Послушайте эту фразу очень важную. Мы все ходим в бронежилетах собственного изготовления, весьма непрочных и обманчивых. Правда? В семье мы научаемся анализировать свое сердце. Согласно Матфею 7 главы, в каждом конфликте мы обычно бросаемся на сучки, но Бог учит нас быть честными к себе и к своим грехам, анализируя не только свои действия, но и свои отношения, намерения, желания и цели. Когда в семье в момент конфликта ты делаешь шаг назад, абстрагируясь, отделяясь от вины своего партнера и думаешь о своем сердце, и честно говоришь, приходишь и говоришь: послушай, милая, я там был неправ. Я до этого момента тебя игнорировал, я к тебе относился холодно, я с тобой не общался, и к тому, что произошло, есть моя вина, пожалуйста, прости меня за это. Если мы приходим, вынимая свои бревна, друзья, мы даем основание для развязки конфликта. Мы научаемся видеть свой грех в плодах, делах, в отношении стволе и в корнях. В этом ценность этой честности. Друзья, я сам учусь быть честным перед партнером. В семье мы научаемся признавать свой грех. Именно в семье мы научаемся, обретаем навык выносить тьму на свет и признаваться не только перед собой, но и перед близким человеком в лукавых делах сердца. Это лучшее место, где Бог желает, чтобы мы научились быть нагими. Чтобы мы не ездили каждый в своем бронетранспортере, имея свое топливо, свои ракеты, боясь открываться. Мы здесь, в семье, научаемся ломать привычную систему оправдания себя, а вместо этого, смиряясь, сокрушаясь перед Богом, признавать свой грех. По сути, друзья, в семье мы возвращаем во Христе в свои отношения утерянную наготу. Мы учимся быть открытыми нагими друг перед другом. Вот чему учит нас семья или Бог в семье. В семье гораздо сильнее, чем в церкви, мы научаемся прозрачно и открыто признавать свой грех. И не просто признавать, но открыто жить. И не бояться правды себе. Бог учит нас в семье снимать с себя смоковные листья и ходить с обнаженной душой друг перед другом. И уметь говорить: прости меня, я был неправ в этом. Я иногда поражаюсь, как сложно в семье кому-то с партнеров сказать: я был неправ. Очень тяжело. В-пятых, посмотрите, семья, школа, постоянство. Вот здесь Бог учит нас быть постоянными людьми. Постоянство утверждается в борьбе. Посмотрите, постоянство – это навык, рожденный в трудностях. Мне очень нравится фраза одна, очень понравилась, послушайте. Они дремлют во время ухаживания, но в браке просыпаются. Понимаете мысль? Они дремлют во время ухаживания, но в браке просыпаются. Приходит ко мне семейная пара: пастырь, все, мы просто друг друга созданы. Сколько общаетесь? 3 недели. Улыбается, счастливая, уже готова под венец. Я начинаю вопросы им задавать, этой брачной готовой паре, серьезные вопросы, которые их в жизни будут встречать. Я начинаю понимать, они не готовы к браку. Они сами не готовы. Постоянству невозможно научиться в спокойные, радостные дни. Именно в этой кардиограмме семейной жизни мы научаемся стабильности. Под нагрузкой страданий, в боях и в штормах так формируется настоящая стойкость и твердость. И, друзья, чем сильнее в семье качели, тем лучше школа. Чем сильнее в семье качели, тем лучше школа. Школа постоянства. Сколько бы из нас хотелось, чтобы мы освободились вот от тех жалов плоти, которые есть в нашей жене или у мужа, правда? Но на самом деле, друзья, чем труднее, чем сложнее в семье, тем лучше. Вы мне не верите. У вас на лицах полное равнодушие. Честное слово. Постоянство формируется на внутренних победах. Послушайте, когда в лучшие дни мы любим так же верно, а во время конфликта и бури служим неизменно, тогда формируется характер и стабильность. Еще раз, когда в лучшие дни мы любим так же верно, а во время конфликта и бури служим неизменно, тогда формируется характер и стабильность. Когда мы верны своему посвящению любить, а не идем на поводу чувств и гнева, вот в этой точке формируется навык служения и принятия своего партнера. Я вам честно скажу, я знаю внутри, когда я могу обидеться. И вы тоже знаете. Внутри каждый из вас знает, когда у вас вдруг стрела обиды влетела, мы на перекрестке стоим, мы позволим своим чувствам плотским дать ход, чтобы себя начать жалеть. Или сказать себе, нет, я не буду обижаться. Конечно, тетя плоть умеет нас уболтать. Да ладно, да не будет с тобой этого. Гарри Томас, послушайте, важная цитата. Столкновения в браке могут создавать исполненные красоты отношения. Как вам? Нравится? Столкновения в браке могут создавать исполненные красоты отношения. Она, красота, часто рождается в борьбе. Эти столкновения обычно не приносят радости нам. Даже может казаться, будто нас искорежило, исплющило. Но в процессе борьбы закаляется наш характер. Мы становимся сильнее и укрепляемся в вере. Вот почему так важно, чтобы нас, друзья, в браке плющило. Искорежило. Это полезные вещи. Хотя и очень сильно нам не нравится. Постоянство, оно утверждается верностью. Постоянство – это навык, рожденный верностью. Верность Богу посреди семейных трудностей и проблем формирует в нас Христов характер. Это привычка быть одинаковым всегда. Вот что Бог делает с нами. Это привычка быть всегда одинаковым. Это умение жить ради Христа. Покрывать и прощать партнера, служить ему и поддерживать его ради твоей личной верности Иисусу Христу. Постоянство – это навык быть верным обещаниям. И здесь не важно. Помните, когда в брак вступали, говорили, обещаю тебе в дождь и в снег, когда будет все хорошо, когда все будет плохо. Когда об этом говорят в момент венчания, они не понимают, что они говорят. И здесь не важно, удобный вам партнер или нет. Как много боли вам принес или завтра принесет. Вы обещали быть верным в День Завета. Если Бог вам дал непростую жену или сложного мужа, это значит, что именно такая школа вам нужна. Верность формирует в нас постоянство, стремление избежать проблем, роковая ошибка, которая приводит к тому, что мы остаемся младенцем во Христе. Если мы пытаемся объехать те трудности, которые в характере встречаем, избегать, молчать. У меня семья знакомая, она пытается его изменить, она очень активная женщина, а он такой спокойный. И она явно на голову выше его, интеллектуальный, так скажем, по характеру. И когда начинает на него наезжать, он включает компьютер. Включает компьютерную игру, и он не кричит. Она все делает вместо него. Ее трусит, а он спокойно так тихо мстит ей. И она приходит, меня зовут гости, пастор, я прошу, пожалуйста, сделай так, чтобы он стал другим. Это обычно цель всяких душеобщений. Когда зовут пастора, они хотят, чтобы он изменил его. Или ее. Смотря кто позвал. И вот мне нужно было ее фокус развернуть на ее сердце. И с ним тоже в сердце поговорить. Это непросто, потому что человек, который уверен в себя проблема там, в фашисте, он никогда меняться не будет. Нужно быть честным, чтобы себя честно посмотреть. Во мне проблема, в моем сердце. Трудности, друзья, они укрепляют наше поклонение Богу. В этом их ценность. В-шестых, помните, мы говорили, семья – это школа служения. Это же тема, которую поднимали. Мы рождены с ожиданием служения, потому нам сложно здесь. Какие вопросы мы себе задаем, когда вступаем в брак? Давайте будем честны. Что мы себе спрашиваем, когда в брак вступаем? Первое. Хорошо ли мне будет рядом с этим человеком? Она мне подходит? Пойдет. Мы себя спрашиваем, готов ли я быть рядом с ним до конца, или готов ли я быть с ним до конца своих дней. Жажда власти, признания и обретения, она естественна для людей. Мы себя спрашиваем, это тот человек, с которым мне нужен? Я думаю, что он, она подходит для устроения нашего теплого гнездышка. В нем есть все, что мне надо. Вот так мы думаем, когда вступаем в брак. Решая вступить в брак и делая предложение, в большинстве случаев мы считаем, что именно этот человек тот, кто подходит для моей мечты. Даже произнося брачное обещание, мало кто из молодых людей серьезно посвящает себя безусловному служению партнеру. Обычно у всех, кто в браке, стоят модель 50 на 50. Ты мне, я тебе. Эгоизм порождает неудовлетворенность и горечь. Отсюда рождается и претензия на внимание, на удовлетворение моих сексуальных желаний, отсутствие должного уважения и нежной любви. Брак делает нас несчастными, потому что он не оправдывает наших ожиданий и желаний. И дело не в партнере, а в настрое моего сердца изначально. Друзья, хроническая несчастность в браке и отчуждение – это результат неверного настроя моего сердца. Такой подход естественен для грешной души. Мы ждем, чтобы нам служили. Мы хотим, чтобы нам… Ну, мы даже готовы работать, много трудиться, но чтобы в конце концов нам с той стороны заплатили. Во Христе… В чем Евангелие? Бог родил нас служить. Посвящение себя служению, оно на самом деле сверхъестественно. Давайте посмотрим, что значит служить в браке. Служить – это значит отказаться от своих желаний и потребностей в пользу желаний и потребностей жены. Все очень просто. Служить – это значит отказаться от своих желаний и потребностей в пользу желаний и потребностей жены. На самом деле, брак – это наилучшее место, где мы обретаем навык и дух настоящего служения для своего партнера, вне зависимости от его отношения к нам. В нем мы отказываемся обижаться и мстить за то, что нам не послужили, не дали то, что мы хотели. Постоянное служение, не зависящее от реакции и поведения партнера, это сверхъестественное проявление Христового Духа в нашем сердце. Друзья, на самом деле, посвящение себя служению – это секрет моего счастья. Я же об этом говорил. Если я не служу, я требую. У нас нет другого пути. Если я не служу в браке, не настроен на служение, я обязательно буду требовать. Посвящение себя служению – это секрет моего счастья. С одной стороны, Бог сделал нас способными служить во Христе. С другой стороны, мы подобляемся Христу, посвящая себя служению. Вот суть нашего исповедания. Я посвящаю себя, служу тебе, что бы ни происходило. И несмотря на свои чувства, ради Христа и завета, я буду тебе служить. Я замечаю, как периодически скатываюсь с духа служения к состоянию ожидания служения к себе. И это сразу делает наш брак несчастным. Очень важный вопрос, друзья. Когда вы служите, вернее, мысль важная, когда вы служите вопреки обстоятельствам, в этой точке вы начинаете расти. Седьмой ценный урок, посмотрите. Семья – это школа близости. Помните, о чем мы говорили? Страх наготы реален, особенно в браке. Грех сделал нас скрытыми и боязливыми с другими людьми. Мы все боимся разоблачения, признания нашей несостоятельности, потери комфорта и боли от укоров другого. Мы все, даже в браке, как настороженные черепахи. Есть видимая и представительная открытость, которую люди в браке имеют, как видимая открытость, которую мы демонстрируем для всех, чуть-чуть глубже для своих родных и близких, но в целом мы закрыты. Мы после демо боимся открываться. Нет на земле ни одного человека, который не боялся бы, чтобы люди увидели его сущность, то есть то, кто он есть, потому что мы сами в себе видим кучу греха. Есть история, не знаю, правда, вроде бы Клав Льюис пошутил в Англии, он написал друзьям, своим четырем друзьям разным, одну и ту же телеграмму. Все раскрыто, бегите из города. К вечеру все четверо убежали. У нас у всех есть что прятать, друзья. И мы все пытаемся боком ходить, показывать друг другу лучшие стороны. Потеря Бога привела к тому, что мы потеряли уверенность и ясность. Особенно грех поразил мужчин. Поэтому мужчины особенно боятся идти на близкие отношения, предпочитая скрываться за маской уверенности. Чаще всего близость – это слабость мужчин, ну и женщин тоже здесь имеют свои страхи. Но в семье, друзья, формируется настоящая близость. Мы именно в браке научаемся пониманию и отношениям. Брачное единство, оно обязывает нас к близости в браке, потому что Бог задумал семью, чтобы эти отношения отображали сущность близости и Его единства. Благодать Божья учит нас, вопреки силе греха, постоянно прощая, строить близкие отношения ради Христа и силы Духа Святого. Бог учит нас идти навстречу друг другу через боль. Опять и опять мы начинаем говорить о том, что вызывало у нас напряжение, для того, чтобы мы могли глубже понимать его или ее, иметь единство. У меня были точки, где мы с женой, были темы табу, которые мы поднимали, боялись женой поднимать. Я знал, только подниму эту тему, будет напряжение. Но Бог делал все возможное, чтобы к точкам возвращались. И аккуратно, постепенно могли их поднимать вверх, а не спокойно говорить, выслушивая, задавая вопросы. Воля Бога, чтобы мы были близки в браке. Само Евангелие учит нас честно признавать свой грех и видеть преображающую благодать в партнере. Я так думаю, друзья, ну вот опять же, это мое собственное толкование, мое понимание. Я так думаю, что Бог сделал интимную близость, связанную с эмоциональным единением, для того, чтобы способствовать укреплению, строить отношения. Мне доказывают, что если бы не интимные отношения, многие мужчины как улетели бы куда-нибудь. А так хоть это их возвращает в брак. Они понимают, ну, милая, здравствуй, как дела? Она, о, вспомнил. 2 недели тебя носила. И вот здравствуй. Мы учимся испытывать близость, несмотря на наличие греха внутри нас и в нашем партнере. 8-й ценный урок, друзья, мы коротко пройдем. Семья – это школа прощения. Об этом завтра больше поговорим после обеда. Самые глубокие раны мы получаем от близких. Кто-то сказал, что брак, семья – это когда 2 дикобраза решили погреться. И чем ближе друг к другу, тем сильнее иголка пробивает им бок. На самом деле, друзья, тот, кто вас близко хорошо знает, вот если кто-то скажет на улице не так, но он сказал – все. Жена купила платье, все подружки похвалили, заходит мужу, ну, корова с седлом. Она его в жизни никогда не оденет, согласитесь. Потому что, ну, это же он сказал. И пусть 8 подружек в церкви сказали, это лучше, чем ты выглядишь, она его никогда не оденет. Милосердие, оно развивается в браке лучше всего. На самом деле, друзья, мы научаемся милосердию, прощению, способности прощать, быть милостивыми, иметь характер, который... У меня моего друга Виталия Корошка, интересно, отец был... Они жили, когда была советская власть, и очень жестко верующие преследовали. Их было 9 детей в семье. Отец, когда двери стучали, подходил и так смело дверь нараспашку открывал. Он, не боюсь, заходите. Мы, говорит, с детства усвоили отцовскую смелость. Он не боялся ударов. Он позволял злу сквозняком проходить через сердце и не задерживался, чтобы у него не задерживаться. Он говорит, мы с детства понимали, вот эта идея такой свободы от ударов, когда он показывал, я не боюсь вашей боли, проходите. Милосердие, оно лучше всего в семье развивается. Когда мы научаемся прощать наперед, когда мы, друзья, проявляем не просто умение прощать даже, а сердце, которое и стрелы сквозняком проходит, ты не обижаешься. Это зрелость. И, друзья, последнее, что хотел важно сказать. Семья – это школа прощения. Семья – это школа прощения. Святость утверждается в браке. Личная святость многих кончается именно в браке. Человек говорит, до брака у меня была тихая и благочестивая жизнь, где я служил и служила к Богу, и все было так мило и спокойно, но затем все изменилось. Брак вынимает из нас то, что мы никогда бы в себе не заметили вне семьи. Мы вынимаем друг из друга своих любимых и спрятанных идолов. Бог совершает операцию по обрезанию греха внутри нас, и это возможно только внутри семьи. Друзья, именно брак является наковальней святости, именно семья. Брак постоянно ставит перед нами вопросы и проблемы, которые мы обязаны решать, взирая на Бога и Его мудрость. Вот это и меняет наш характер. В семье мы научаемся верности друг другу. Здесь мы научаемся отказа от своих желаний. Здесь мы учимся полной зависимости от Бога, покорности Богу в мелочах. Здесь мы учимся долготерпению, смирению. Мы в семье обретаем твердые принципы в сердце. Друзья, мы здесь в семье утверждаем свою посвященность жене или мужу. Благочестие вырабатывается в боли. Помните жемчужину? она блестит, потому что через боль эта песчинка облекается красотой. Благочестивый характер формируется в трудностях, и это правда. Изначально целью брака была Божья слава, а не наше личное счастье. После грехопадения, друзья, все изменилось, но цель также. Брак дан для его славы, а для моего комфорта. Именно ваш партнер со всеми его качествами и греховными склонностями, он просто необходим вам для ваших изменений. Он этим служит Богу. И, друзья, чем сложнее партнер, тем больше Божья забота о вас и вашем сердце. Вы меня услышали? Друзья, чем сложнее партнер в вашей жизни, тем забота Божья о вас гораздо больше. Ее звали Энн Мароу Линдберг. Она вышла замуж, будучи романтической душой, за мужчину, который был первым летчиком, пересекшим, по-моему, Атлантический океан. Он был грубый, по всем парам и неподходящий человек. Но она влюбилась в него сразу. У нее был очень непростой брак. Быть мужем звезды было непросто. Куда бы они ни летели, за ним везде были журналисты. Он был очень грубым человеком. По сути, он во многом повлиял на нее сложно, тяжело. У них украли ребенка и, в конце концов, требовали выкуп, ребенка убили. Она пережила много боли сама, как женщина. Он постоянно дома причинял ей невероятную боль. Жестким, холодным характером, своей целью, грубостью, такой своей целеустремленностью, непонятной, странноватой. Она писала о своем характере, писала о своей... Еще вот у нее была депрессия, тяжко многими это было. Она писала о себе и говорит, что мой брак с ним научил меня быть счастливой. Вот эта вот боль, которую Бог допустил в жизни, во многом помогла ей стать сильной женщиной. Покоряясь Богу в страданиях и любя, друзья, мы меняемся. Безусловно, что трудности не изменят нас сами по себе. К ним нужно добавить верные выводы и глубокую посвященность следовать за Богом. Трудный брак сам по себе не приведет к тому, что мы начнем духовно расти. В условиях трудного брака мы должны научиться пониманию, терпению и любви. Мы обязаны посвятить себя возрастанию в праведности. Мы не властны над поведением наших супругов или супруг, но мы отвечаем за свои собственные поступки и можем контролировать свои реакции на происходящее. Быть праведным значит уметь поступать добродетельно, зрело, делать верный выбор, преодолевать последствия греха, неверных решений, ощущение себя жертвой и жалость к себе. Мы должны смотреть на свой брак как на место возрастания в святости, даже когда мы завалили экзамен и Богу верность не проявили. Нужно помнить, друзья, жемчужина рождается благодаря сильной боли. К сожалению, очень часто мы собираем отравленные ягоды обид там, где нам нужно собирать жемчужины зрелости на поле семейной жизни. Очень часто, друзья. Там, где нужно вырасти, мы собираем эти ягоды. У меня была собака, звали ее Браун. Она была маленькая, коричневая. Мой друг Петер Браун даже обиделся бы на меня из-за этого. Она была такая злая, что все друзья, кто приходил, она сначала была добрая, потом попросила одного брата, чтобы он помог немножко собакой, она была слишком добрая. И потом я ее сам боялся. Браун-то был пес просто. Однажды я сверху готовил проповедь, дети пытались убрать возле его домика, где он жил. И я слышу, Браун просто с ума кричит, гавкает. Он такой, знаете, такой был, ну, у него такой лай был тонкий, такой интересный, но очень такой назойливый и вредный. Я спускаюсь вниз, смотрю картину. Браун цепился в щетку и тянет ее от детей. Я подошел, взял щетку, спрятал за спину. Говорю, Браун, привет. Он хвостиком, тык-тык-тык-тык, хозяин пришел. Я ее достаю, она такая была внизу, фиолетово-зеленая такая. Я обычно и машину мыл в другие времена. Он такой видел щетку. На нее прых и висит. Я прям поднимаюсь с ней. Я говорю, Браун, ты с ума сошел? Я опять прячу щетку. Опять Браун хвостиком, тык-тык-тык. Опять достаю, он опять вот так. Я смотрю на него, думаю, какой тупой пес. Я этой щеткой заметаю все его отходы пищи тут возле него. И он, понимаешь, на щетке висит. Смотрю на Брауна, думаю, Господи, я ведь я такой же самый. Ты используешь разные щетки в моей жизни, чтобы выметать все, что там тебе не нравится. А я же не вижу тебя. Я как Браун вцепился в щетку. Я злой на нее, готов ее разорвать пух и прах. Но дело не в щетке. Дело не в вашей жене. Дело не в муже, не в пастыре. Друзья, золотое правило христианина есть я и Бог. Все остальное – это его скальпель. Если мы злимся на щетки, на людей, которые рядом с нами, мы не понимаем сути брака. Бог освящает нас путем того, что Он дал разных людей, чтобы наше сердце менять, чтобы мы испытывали боль. Нам нельзя злиться на людей. Мы же не глупый Браун, правда? Мы же люди. Его образ подобия. Ваш брак – это лучшая школа освящения и перемен. Он призван сделать вас более подобными Христу и научить вас быть счастливыми от вашего служения, а не принятия заботы о себе. Друзья, что бы ни происходило между вами, помните, что вы находитесь в школе благочестия, где сам Бог формирует ваше сердце для большей награды в небесах. Все то, что вы приобретете в своей семье, вы обязательно будете отображать во всех остальных сферах жизни. Если вы в семье научитесь прощать, покрывать, принимать, друзья, это же самое будете делать в церкви, на работе, с врагами, со всеми. В семье, научившись, обретя характер зрелый, мудрый, взвешенный, эти же принципы будем ко всему применять, друзья, ко всем остальным сферам. Вы должны помнить, чем сложнее партнер, тем больше Божья забота о вас. Исторически говорят, что Авраам Линкольн стоит среди президентов номер один в Америке. Его жена традиционно стоит на последнем месте. А Авраам Линкольн был странным человеком, богобоязным, верующим. Но у него первоначально он предложил руку и сердце одной девушке, которую он ни разу не видел. Он с ней долго переписывался, и он в письме предложил ей руку и сердце. Когда он приехал, он был в ужасе, потому что все, что он не хотел в женщинах видеть, было в ней. Она была очень полная, без зубов, странно как бы так она выглядела, но он обещал на ней жениться. Авраам Линкольн встал на колено, приложил руку сердца, и к великому счастью она ему отказала. Но после этого, друзья, у него появилась иная страсть. Однажды увидел одну женщину, очень такую взрывную, такую, она была такая вся эмоциональная, такая, такой взрывпакет американский. Ему очень понравилась такая веселость, такая бурность, и он приложил ей руку и сердце на свою голову. Ее знал весь Белый дом, и не только. Она ему закатывала истерики и вела себя очень странновато. Она могла за их последнюю зарплату деньги купить себе 100 пар белых перчаток. Она могла в овальном кабинете при всех влить ему кофе в лицо. Она ему истерики закатывала, такие вам не передать. Однажды обнял ее и подвел ее к окну, говорит, милая, вот там дальше есть дом душевнобольных. Если ты будешь сидеть, просто так там окажешься. Она сама себя доводила до такого состояния. К нему приходили люди, говорили, господин президент, только что я с вами 15 минут говорил в коридоре с вашей женой. Пожалуйста, примите какие-то меры. Он говорит, милый мой, 15 минут, я живу с ней 15 лет. Потерпите немножко. Она поднимала скандалы, срывала встречу. С ней было очень непросто. Однажды, в период остроты, как раз когда была война между Югом и Севером, его рейтинг стал падать, была серьезная проблема и было очень сильное давление. Она не помогала ему в этом деле. Наоборот. Она больше вставляла палки, делала его жизнь еще более невыносимой. Он должен был ехать на одну встречу, очень важную, по-моему, это была в Пенсильвании встреча. Он должен был говорить свою речь, выступать перед народом. Это была очень важная речь. У него не было возможности ее готовить. Скандал, который она закатала ему дом, был очень непростым. Она устроила ему целую истерику, и он уезжал просто в разбитом состоянии. На ходу по дороге Авраам Линкольн писал свою речь. Когда он выступил, критики сказали, ему конец. Эту речь сегодня изучают во всех университетах. Она стала переворотным моментом в истории. Он в слабости, в бессилии родил мощь. Биографы, говоря о его жизни, говорят так. По сути, Самое сильное, что его жизнь сделала таким, его, Авраама сделала его таким, сильным, твердым, его жена. Бог использовал ее, чтобы закалить в нем характер и сделать из него настоящего лидера. Когда мы, друзья, говорим о том, что на самом деле брак – это место непростое, сложный муж, сложный. Друзья, чем сильнее качели, тем больше заботы о нас. Нам нужно просто научиться вместе жить с нашим партнером, с его недостатками, с его пораженностью грехом, с его минусами. Мы нигде не научимся Божьей любви настоящей, небесной, кроме брака. Нигде. Это лучшее место и лучшая школа, где мы научаемся на самом деле любить. И да поможет нам в этом Бог. Помолимся. Господи, спасибо Тебе, что Ты создал семью, и как то место, которое призвано видеть Твою славу. Спасибо, что через наши взаимоотношения в семье, Господи, мы имеем эту близость, имеем, Господи, и боль, и радость, и слезы, Господь, и смех. Спасибо, что обретаем тот опыт, такой ценный и важный, который помогает, Господь, нам быть настоящими. Настоящими в жизни, настоящими в церкви. Спасибо, что учишь нас в семье не играть, а переживая благодать, переживая милосердие, прощение, вмещение, откровенные глубокие разговоры, умирая для себя, для своих масок и страхов, Ты научаешь нас в семье быть открытыми. И воистину, Господь, есть та цена, которую платим за зрелость, Господи, это цена любви Твоей и нашего смирения, Господи, в браке. Благодарны Тебе за наших партнеров, мужей и жен, за тех, кто, Господи, кого Ты нам дал, потому что именно они нам необходимы, чтобы мы были святыми пред Тобой. Именно они, Господь, необходимы нам, чтобы наш брак стал зрелым, чтобы семья была сильным отображением Твоей красоты. Молюсь, Господи, чтобы Твоя благодать совершила с нами чудо. Молюсь, Господь, чтобы каждое сердце пред Тобой предстоящее, оно благодарило Тебя за эту школу. Я молюсь, Господь, чтобы Ты убрал все эти обиды, весь, Господи, этот хлам, который в сердце мы копим, хлам обид, Господи, претензий, или считая, что, Господи, мы в жизни не ту лотерею себе вытянули. Дай, Господь, нам, пожалуйста, правильное отношение к Твоему провидению, чтобы мы понимали, что Ты заботливо дал нам того человека, который нам нужен. Чтобы мы, прижимаясь к Тебе, Господи, любя Тебя, ценя Тебя, Господи, мы были счастливы от того, что Ты дал нам такого человека. Я молю, Господь, особенно там, где есть глубокая острота, научи нас, Господи, научи нас на жало в наших семьях, жало, которое в плоти, Господи, у нас или у партнера, реагировать достойно. Уметь любить, Господи, человека, вмещать его, покрывать, Господи, и ценить, даруя Твою великую любовь. Потому что, Боже, Ты научаешь нас в семье тому, чтобы мы нигде больше не научились. Да будет Тебе честь, слава и хвала, наш Господь и Царь. Аминь.
Любить на расстоянии легко, особенно когда тебя не ранят, не разрушают тихий твой мирок, или когда по шерсти гладят. Вот как будто если тонкий острый нож по рукоятку входит в спину, и от отчаяния бежит по телу дрожь. Ты помни, кто сжимает глину. А Божья любовь твердит постой, умей прощать и принимать сердечно. С креста течет поток воды живой, чтоб оживлять твой дух заботой вечной. Прощать того, кто кается легко, особенно при виде сокрушения, когда анализ сделан не мельком, но виден плод глубокого смирения. Однако, если гордый видишь взгляд и слышишь серенаду оправданий, в которых обвинений лживых яд, тестирует любви исповедание. А Боже... Божия любовь твердит постой. Умей прощать и принимать сердечно. С креста течет поток воды живой, чтоб оживлять твой дух заботой вечной. Служить для благодарного легко, особенно когда твой труд отмечен, когда успехов слава далеко прошла, и всеми ты отмечен. Но вот, когда упреков шквал, неблагодарность, подлость, наглость, места плода везде развал, и в дверь стучит отчаяние и жалость. А Божия любовь твердит постой, умей прощать и принимать сердечно. С креста течет поток воды живой, чтоб оживлять твой дух заботой вечной. А Божия любовь твердит постой, умей прощать и принимать сердечно. С креста течет поток воды живой, чтоб оживлять твой дух заботой вечной.